Слова «четыре лавры» в моем докладе обозначают вовсе не те четыре монастыря, которые в XIX веке именовались лаврами. Дальше об этом лично. Рассказать мне хочется вам о полузабытой, но сейчас уже воскрешаемой в читательской памяти русской писательнице украинско-польского происхождения Надежды Степановны Сафанской, современнице Достоевского, Тургенева и других представителей славной плеяды XIX века, которая пользовалась с 1856 года псевдонимом Кахановская. Вот именно так, без имени, без отчества, Кахановская. Она родилась в Белгородской губернии, но вся ее жизнь прошла на Слободской Украине, на хуторе Макарова в Узинском уезде Харьковской губернии. В Харькове она шифом кончила курс в институте благородной деятельности. В его повестях в конце 50-х годов славянофилы увидели живой отчет своим чаянным литературам. Искомое положительное отношение к действительности. Надежда Степановна стала сотрудницей «Русской беседы», газеты «День» и всех последующих изданий Аксакова. Иван Сергеевич Аксаков в 63-м году выпустил два тома про ее повести, всего 6 произведений. Незадолго до этого времени литературные критики и других направлений, наперебой хвалившие Кахановскую, ославили ее проповедницей отживших идеалов, а затем просто утратили к ней интерес. Творческие писательницы выделяются в два основных направления. Увековечение старины с ее преданными святыми, песнями, традицией, речевой архаикой, и с другой стороны живут на текущие события в их маленьких частностях. Сетуя на отсутствие в России подлинной литературы фортов, Сафанская ставила перед собой ту же самую задачу, что и своей художественной археологии, изучение, цитата, родного нашего осязательно присущего духа. И к решению этой задачи подходила, как историк, думается, как историк национального самосознания. Те же самые два направления проявились и в ее походе в монастырской теме. С одной стороны, закрепление в художественном слове старины, например, такого явления, как странничество. И с другой стороны, публицистическое освещение современности, как, например, возрождение Святогорской обители или непростое положение Почаевской лавры. Что касается темы странничества, как в тезисах перечислено несколько примеров, к этому я могла бы добавить еще один любопытный эпизод, который еще требует дальнейших изысканий. Удивительный рассказ одной из странниц, которых приняли в доме в Сахарском, о медведе, чаевничавшем ночью в Архангельских лесах с тремя странницами, передан в письме Сахарской ее подруги Александре Кремневой, жене Петра Александровича Кремнева. Кахановская намеревалась превратиться в бесхитростное повествование, почти стенографированный рассказ для народного чтения. Послать в один из духовных журналов, которых в 60-е годы издавались много. Но неизвестно, исполнили ли у нас свои намерения. В повестях Сахарской доставинатического периода монастырская вообще церковная тематика не обнаружилась, хотя Надежда Степановна с детства была религиозной. Положение изменится, когда ее религиозность имеет более церковное родство, чего нельзя было сказать о дезертированном благочестии институте, и станет теснее связано с монастырем. Посещение обители или заученные с ними контактами размечены в ней даже собственно писательской ее жизни. Окончив работу над самым крупным своим тысячным произведением, повестью о Феодосии Савичной в покое, Кахановская видит ближайший к ее хутору монастырь в Святогорске. А на гонорар от публикации газеты «Русь» этой повести заказывает в иконописной мастерской плоти Сергия Лавры большой в размер храмового образ Неаполина Кухина. Ну, те, кто читал эту повесть, помнят, что в этом повествовании именно икона Неаполина Купины играет самую большую сюжетообразующую роль, смыслообразующую. В последующих литературных обращениях к топосу монастыря у Кахановской не было ничего нарочно дидактического. Писательница касается этих реалий всегда ровно, насколько монастырские впечатления были составной частью жизни Елены. Паломничество, желание принести к мощам угодников эту чудотворную волю своей скорби и радости. Возможно, встретить, цитата, чудный новый мир, родной подвижнической святой. Далее я пропущу фрагмент, вот такой перечислитель, поскольку в тезисах можно посмотреть, и обратиться уже к конкретике, что же там было такое слабое. В Российской империи было четыре Сергиева, Александра Невская и с 1833 года Почаевская, возвращенная из Миниации Почаевский монастырь, получил свою славу. Земляки Кахановской посещали главным образом Киев и Почаев. Странники доходили и до Одессы Святого Сергия, и до Соловков, заместивших в этой четверице лавра новую и в глазах народа, возможно, более официозную петербургскую святыню. Кстати, сама Кахановская интересовалась Соловками, она побывала там, и в 1774 году придирчиво внимательно отнеслась к почеркам Василия Немировича Данченко, опубликованным в «Русские годы». Сама она побывала во всех четырех лавах. И в Ильичинской довольно поздно, это документировано в течение во время русско-турецкой войны, но теоретически так можно положить, что могла бывать и в другие годы. Троица Сергиева Александра Невская несколько раз во время своих приездов в Москву и Петербург, начиная с 1862 года, в Почаеве в 1866, возможно, позднее, во время своей второй поездки на Волынь в 1877 году. Но, как я уже сказала, я сознательно нарушила хронологическую привязку к той эпохе, по четвертой лавре хочу подразумевать не петербургский монастырь, но обитель, которая получила статус лавры уже в наше время, в 2004 году. Святогорский монастырь на Меловых горах на берегу Северного Донца. Время основания этого монастыря неизвестно. В начале 17 века он был разорен, а в 1787 году упразднен, сохранялся лишь как приходская церковь. Восстановлен в 1844 и возрождался при помощи известной благотворительницы Татьяны Борисовны Потемкиной, муж которой владел окрестными землями. После десятилетнего разорения обитель была открыта в 1992 году. И сейчас носит название Святогорская Успенская лавра. Вот этот монастырь, как ближайших к Макаровке, Святая Кахановская посещала чаще других и, естественно, чаще упоминала его из своих текстов. Повести Кирилла Петрова, Анастасия Дмитрова, почерков письма с Кутором, сразу несколько статей и так далее. Эпистолярия писательницы содержит несколько связанных с этими горами эпизодов. О приезде туда царской семьи, о встречах там с императрицей Марией Александровной, которой Кахановская была представлена еще в 1862 году и вообще представлялась несколько раз. О встречах с Татьяной Борисовной Потемкиной, то же самое. Об освящении храма, в частности, Преображенского храма в 1864 году, о праздничных службах, о том, например, как Великим Четвергом 1764 года пополнение, не евшие, не пившие отцы, причащали из нескольких чаш 6500 причастников-паломников. Несомненно, все эти фрагменты, часто они очень развернутые, литературно обработаны, заслуживают скорейшей публикации и могут быть полезны в первую очередь самому возрождающемуся монастырю. Первое из развернутых художественных описаний Святогорского монастыря встречается в неопубликованном письме Сафанского к ее литературному наставнику Петру Александровичу Плетневу от 26 августа 1849 года. В этом эссеистическом фрагменте, начатом по следам только что совершенной поездки, больше говорится о впечатлениях 44-го года, когда Сафанская сопровождала монастырь помещицу вдову Пелагею Грекову, к сыну которой тогда поступила в гувернантку. К сожалению, фрагмент прерван на подробном описании пейзажа монастырских руин. Сафанская хотела передать, каким был монастырь перед началом его установления. В сентябре 63-го года Сафанская напишет Плетневу в Париж о своих новых святогорских впечатлениях. И вообще по сохранившимся фрагментом ее переписки, к сожалению, большой архив домашний утрачен, только в нескольких личных фондах, в фонде Плетнева, в фонде Аксакова, в Пушкинском доме, есть ее письма, но вот и потому что сохранилось, ясно, что она хотела всех своих людей приобщить к дорогой для нужной русской святыне, чтобы они тоже хотя бы по изображениям знали, цитата, «Святогорскую скалу» и эту меловую церковь на скале в красоте и зелени соснового леса. Эта фраза из письма Плетневой, 64-й год, а речь в письме идет о приобретенном для Анны Федоровны Тютчевой, тогда еще не Аксаковой Тютчевой, образе святого Николая Чудотворца на Фенихте, приобретенном в Святогорском монастыре. На обратной стороне этого образа было изображение монастыря, ведь один из его храмов посвящен Великому Чудотворцу. Гравюру со святогорским видом Сафанская послала Вере Сергеевне Аксаковой, но подарок уже не застал у живых. И она предложила тогда Ивану Сергеевичу взять эту гравюру себе. Киево-Печерская лавра воспета в первой главе романа «Степная барышня» 40-х годов. В очерках «Поездка на Волгу». Ну, тоже будем сокращать время, эти цитаты я в тезисах приложу. Почаевская лавра с ней Кахановская познакомилась, когда стала сестрой-вкладчицей одного из беднейших православных братцев на Волге, Георгиевского Яполовского. Цитата, микроцитата такая. «Наша последняя православная святыня на рубеже Австрийской Униатской Галиции». Вот это наша последняя святыня, как она пишет, стала предметом ее внимания как публицистки во второй половине 1860-х годов. Причем, главным образом, в связи с этноконфессиональными острыми вопросами. Дело в том, что Надежда Степановна оказалась, приехав в Почаев в первый раз, вовлеченной в почти детективную историю некой Кейлагильды Мельцер. В гостиничный номер вбежали и пали на колени перед Надеждой Степановной красивая девушка-еврейка и ее жених, как выяснилось, поляк-католик. Они обратились за помощью к прибежи, приняв ее за знатную госпожу, и сказали такую историю. Они хотели бы повенчаться, но местный священник отказывает вот этой Кейлагильде в крещении, опасаясь мщения еврейской общины. Через год на страницах Октябрьской газеты Кахановская будет поступать против такого странного положения дел в государстве, когда, цитата, «евреям, магометанам, не говоря уже о христианских исповеданиях, всем дозволяется быть ревнителями поверить своих отцов, и только в отношении нас самих православных это называется поповским фанатизмом и узким классным патриотизмом». Надо сказать, что на выступление Кахановской в газете «Москва» откликнулся тот самый священник, которого на страницах этой газеты прямо только что назад по имени прикнуло вот в этом поступке. Он приводил много случаев, когда действительно грозила опасность исповедовать с вами. Мы тут новую волну полемики. Кахановская была человеком горячим, который Михаил Достоевский сказал, пафоса этой старушке не занимать. Но он всего лишь на... Вообще-то Федор Михайлович сам на 2 года старше, далеко тогда еще не старушки. Но пафоса его действительно не занимать. И вот статьи, посвященные Почаеву, написаны в очень-очень резком тоне, но это упреки не столько Почаевского, как сказать, белому духовенству вблизи Почаева, сколько синоду и властям, которые не могут поставить его на место. В личной же судьбе писательница все больше роль начинала играть против Сергиева Лавра. Здесь, в 1862 году, она нашла духовного отца. Вот цитата из письма «Отца Николая и сельских священников». Мне пока не удалось установить, о ком же из иеромонахов или игуменов идет речь. Буду очень благодарна специалистам по составу духовенства против Сергиева Лавра, если кто-то знает, что это священник, хотя бы назовет фамилию. Итак, вот этого отца Николая и еще одного дивного старца, имя которого она не называет в письмах, ласково встречавшего ее каждый привет словами «сладкое чадо». Лавру она приезжала гореть и в 70-е годы, а попрощалась с обителью Святого Сергия в свой последний приезд в Москву в 1883 году, когда она уже знала о своей неизлечимой онкологической болезни. В Москве на основном болезни свалился здесь подхваченный тяжелый тиф. Ухаживала за ней вдова Николая Петровича Погодина и Аксакова. И едва оправившись от тифа, к удивлению своих друзей, зимой, в декабре, полуумирающих, она едет в монастырь и возвращается из Сергиева Посада, укрепленная на дорогу домой, приезжает домой в Рождество, и начинается ее крестный путь к кончине. Настоящая праведная кончина высокой подвижницы, которая сама заказала себе крестную могилу, сама при жизни его установила, была несколько раз соборована, причащалась, раздала все крестьянкам, с которыми дружила, за которыми ухаживала, самые ценные поля передала в местный храм и так далее. Ну, то есть это вот то, что называется самая высокая иудейская святость. На хуторе Макаревка Надежда Степановна хранила многие памятники от Святого Сергия. Последняя из них стала подарена Аксаковой, как раз на прощание, Анне Федоровне Аксаковой, как раз на прощание в декабре 83 года икона преподобного. Дочь Федора Ивановича Фёдоровича еще до замужества, будучи фрейлиной, воспитательницей младших царских детей, получила эту икону от императрицы Марии Александровны после лаврского горения великого князя Сергея Александровича, будущего генерал-губернатора Москвы, зверски убитого Калинина. Поскольку наша конференция проходит в преддверии юбилея Новодевичьего монастыря, то уместно будет сказать и о том, что эта обитель тоже была хорошо знакома Кахановской, которая ее посещала, любила и помнила пение ее херувимского хора, и через много лет такие свидетельства тоже содержатся в ее письмах. Благодарю за внимание.